Привет, друзья! Я вас горячо приветствую на понятном подкасте, где мы изучаем русский язык. С вами Макс, и в этом выпуске я хочу с вами порассуждать, вернуться к такому жанру, как философствование. Да, не философия, а именно философствование. То есть как бы размышления, рассуждения мои о чем-то. В этом выпуске я бы хотел рассказать вам о моему отношению к России, а скорее даже о моей любви к России. И хочу с вами поделиться, почему эта любовь также является проблемой. Давайте об этом поговорим. Давайте начинать. Для всех тех, кто только что начал слушать этот подкаст и еще не знает, что есть уникальная возможность присоединиться к нашей мембершип-программе и получать транскрипции и дополнительные обучающие материалы к каждому выпуску подкаста, всем тем я хочу сказать, что присоединяйтесь, добро пожаловать. Сделайте этот подкаст более, не знаю, обучающим. Пусть он дает вам больше для вашей практики русского языка. Да. Ну и наша мембершип-программа — это, по сути, спонсор этого подкаста, так что вы помогаете мне делать этот подкаст. И вообще, благодать будет с вами, благодать будет со мной, и все будет благостно. Давайте поговорим о моей любви к России. Начну с предыстории. Не так давно я посмотрел одно интервью. Я оставлю ссылку на это интервью обязательно. Это интервью, которое один журналист по имени журналист и писатель, его зовут Михаил Зыгарь. Мы о нем уже говорили в подкасте «Империя должна умереть». Так называется его книга про историю России, а именно про революцию, про то, как в России происходила революция, что было в это время. И в этой книге Михаил Зыгарь, ну, со своей точки зрения, со своей политической, в том числе, точки зрения, но он пытается объяснить и порефлексировать на тему революции в России и, в общем, приводит много фактов каких-то. В общем, я вам советую почитать. Книга интересная, читается очень легко, написана как роман, как один из наших слушателей написал комментарий на YouTube. Он написал, что «Макс, я прочитал эту книгу, очень интересно, легко читается, как роман». Вот. Но книжка толстая, большая, объемная. Вот, и Михаил Зыгарь — это автор этой книги и журналист, вот, журналист. Запрещенный в России, конечно же. Так получилось, что большинство людей, за которыми я следил, на которых я был подписан, которых я слушал, которых я читал, все эти люди, ну, большинство из этих людей стали или иностранными агентами, или экстремистами, или еще кем-то. И, честно говоря, мне очень обидно. Мне очень обидно, но сегодня не об этом. Михаил Зыгарь брал интервью у Бориса Гребенщикова, о котором тоже у нас был подкаст. Это музыкант, российский музыкант, известный, суперизвестный, очень известный. Но помимо музыки можно сказать, что Борис Гребенщиков также и философ. Он путешествовал по множеству стран, он жил в Индии, он жил в Китае, он изучал восточные, западные философии. В общем, интересный человек. И мне всегда интересно не только слушать песни Бориса Гребенщикова, но также мне интересно и слушать его интервью, и вообще слушать, что он говорит. Потому что, ну, знаете, есть люди, которые, у которых есть большой жизненный опыт в разных сферах. И этот, и когда этот опыт связан с философией, с, не знаю, психологией, может быть, какой-то религиозный опыт и так далее, то у этих людей немного другой взгляд на все, что есть в жизни. И это всегда интересно, потому что, ну, если ты слушаешь просто какого-то, не знаю, как это даже объяснить, просто какого-то киноактера или какого-то популярного человека, да, какую-то звезду или селебрити, то часто, ну, мысли этих людей, они как будто берутся из средств массовой информации, они берутся из информационного поля. То есть не всегда ты можешь услышать какие-то другие взгляды на какую-то ситуацию, на жизнь, на смерть, на музыку и так далее. И вот Борис Гребенщиков, я его очень люблю за то, что у него всегда какой-то свой необычный, да, ну, может быть, не совсем корректное слово «необычный», но все равно какой-то свой взгляд на многие вещи. Взгляд через призму тех учений, философий, просто опыта своего. И мне это очень нравится. Мне это очень нравится, поэтому я люблю Бориса Гребенщикова. И часто после того, как я послушаю его музыку или его интервью, то я чувствую какое-то вдохновение. Знаете, есть вещи или люди, и когда ты слушаешь, что говорят эти люди, да, или читаешь какие-то, не знаю, каналы, телеграм-каналы, смотришь какие-то YouTube-каналы, часто у тебя появляется такое тяжелое ощущение, что, ну, все плохо, какая-то депрессия появляется, особенно если ты читаешь медиа, да, я имею в виду новостные медиа, новостные ресурсы, новости. Или когда ты читаешь или слушаешь каких-то там или политиков, или каких-то общественных деятелей, то, ну, у них определенная оптика, как мы говорим, да, то есть определенная парадигма восприятия. И, ну, не всегда это на тебя действует положительно. Вот. Но вот Борис Гребенщиков всегда, ты его послушаешь, и тебе как-то становится легче, интересней, появляются идеи какие-то. В общем, люблю этого человека. Советую вам послушать его интервью с Михаилом Зыгорем. Так вот, значит, в этом интервью Михаил и Борис разговаривают о разных вещах. Ну, конечно, они говорят и о политике, и о войне, да, которая сейчас идет, и о других вещах. Но мне больше всего запало в душу то, как Борис Гребенщиков говорил про родину и про Россию, и про свою любовь к этой стране. Давайте сначала послушаем аудиоотрывок, а потом я его прокомментирую и объясню, почему эта цитата, почему то, что говорил Борис Гребенщиков, почему у меня в душе это находит отклик, почему у меня откликается что-то в душе, когда откликнулось что-то в душе в тот момент, когда я прослушал эту часть интервью. Значит, Михаил Зыгарь задает вопрос Борису Гребенщикову. Он спрашивает, как вы относитесь к слову «родина»? Как вы относитесь к слову «родина»? И вообще, как вы относитесь к этому понятию «родина»? Да, понятие «родина». Сейчас мы послушаем аудио, но хочу чуть-чуть объяснить. Да, тема «родины», она сейчас очень активно обсуждается, используется и используется российскими средствами массовой информации. Очень активно. И вообще, даже не только сейчас, а вообще слово «родина» всегда очень использовалось, я бы сказал, манипулятивно в России. Слово «родина». Потому что очень часто, еще до там, начала вот этого конфликта, да, всего, в России часто любили некоторые люди говорить, что там, если ты не поддерживаешь власть, текущую власть, то что ты родину не любишь? Или если ты не хочешь идти в армию, а в России обязательно каждый человек должен идти в армию, ну, каждый мужчина, то как так? Ты что, не любишь родину? И есть такая идея, что человек, ну, опять же, у ряда людей, да, у ряда людей есть такая позиция, что ты должен отдать долг родине. То есть человек как будто рождается в стране, в России, и у него уже есть внутри долг, у него есть долг перед родиной, ему нужно отдать этот долг. Ну, то есть это как бы, представляете, вы рождаетесь в стране, и вы уже должны государству, не знаю, 100 тысяч долларов. Ну, вот такая же идея. Ты родился, и ты должен отдать стране 100 тысяч долларов. Вот тут такая же идея, что ты родился, и ты должен отдать долг родине. Каким образом? В основном это служить в армии. Ты должен идти в армию, ты должен служить. Служить родине, как это называется. Часто тебя могут спросить, например, ты хочешь служить родине? Или нет, не так, скорее, ты не был в армии, Макс, ты не был в армии, почему? Почему? Ты что, не хочешь послужить своей родине? Вот эта вот идея, что ты отдаешь долг службой в армии, она очень сильна в России, и мне всегда было непонятно, а почему? Ну, то есть, блин, почему должен быть такой долг? Почему я, как человек, который родился в стране, должен, не знаю, отдавать свою жизнь, идти? Ну, то есть, окей, там многие люди идут в армию, да, и, ну, как бы все нормально, ты пошел на один год в армию, ты вернулся, все окей. Но на самом деле не все окей, потому что, честно говоря, 18 лет, молодой парень, и он идет в армию, а армия — это, ну, российская армия, ну, в большинстве своем, это не самое приятное место, где ты хочешь оказаться. Потому что, ну, то отношение, которое ты испытываешь в армии со стороны офицеров, да, и, то есть, многие люди, кто был в армии, говорят, что армия как бы ломает твою индивидуальность. Задача армии — сделать из тебя солдата. Да, солдата, то есть сделать так, чтобы ты был безинициативный, чтобы ты подчинялся приказам, чтобы ты делал то, что тебе говорят. То есть, ну, молодого человека 18 лет, есть мнение, что это ломает. Это ломает психику человека, это ломает в том числе жизнь человека. Хотя для многих людей армия — это и социальный лифт. Но ладно. Я просто хотел вот сказать о том, что вот эта идея Родины, она часто ассоциируется... Она такая немножко мистическая. Вот это понятие Родина, она в России часто имеет сакральный какой-то смысл. Потому что для многих людей сказать, что, например, просто сказать фразу «я не люблю Родину» — это примерно то же самое, что сказать «я антихрист» или там, не знаю, «я дьявол», «я зло». Ну, то есть вот что-то такое. В моем мире, в моем понимании, государство — это некое... такая правовая система, по крайней мере, как бы мне хотелось, чтобы это было, это система взаимодействия людей и система взаимодействия людей, которые находятся сейчас у власти, и тех людей, которые подчиняются. Но эта система должна быть, не знаю, формальной, окей, бюрократической, но она не должна иметь какого-то вот сакрального смысла. Сакральность во власти — это что-то религиозное. Но в России исторически власть была у монарха, у царя, и как бы царь был не только, или император, или монарх, он был не только скажем, президентом, но монарх всегда был и президент, и епископ, да, архиепископ. То есть и главный религиозный, и главный гражданский деятель, да. Вот в России всегда это так было, что царь, монарх, он как бы объединяет две власти. Власть светскую, то есть гражданскую, как бы, да, обычную, и власть религиозную. То есть как бы он не является главой церкви, но церковь всегда была, как бы, находилась в подчинении у монарха, в подчинении у царя. И почти не было никогда в России в истории такого, чтобы церковь шла против власти. Всегда власть, а церковь подчинялась власти. Вот, а почему я это говорю, друзья? Я это говорю лишь для того, чтобы объяснить, что понятие «Родина» очень часто используется как, не знаю, как манипуляция или как что-то сакральное. Поэтому сейчас можно услышать такие фразы. «Ты уехал из России, ты продал родину». «Ты продал страну» — это звучит как-то слишком примитивно, слишком просто, нет эмоций. Но когда мы говорим «ты продал родину», это звучит примерно как «ты продал Иисуса Христа», «ты продал свою мать», ну, в прямом смысле «маму», «ты продал маму». Вот «ты продал свою маму» звучит ужасно, правда? Примерно так же звучит фраза «ты продал родину» или «ты предал родину», да, «ты предатель, ты предал родину», то есть «ты изменил родине». Если там ты уехал, например, по какой-то причине, если ты не согласен с властями. Потому что в России всегда власть и родина, эти два понятия всегда старались приравнять. Поэтому вот сейчас очень часто те, кто уехали из России, это предатели родины, они продали родину, они не любят родину и так далее. Да, есть такая позиция, опять же, у какой-то значительной части населения России есть такая вот позиция, с которой я, например, совершенно не согласен. Мне кажется, это пережиток прошлого. пережиток прошлого. То есть это что-то архаическое, какой-то рудимент. Но многие люди так считают. Поэтому Михаил Зыгарь и спрашивает Бориса Гребенщикова, как вы относитесь к слову «родина», как вы относитесь к такому понятию, как «родина». Потому что это, ну, это философский вопрос на самом деле. Он и политику в себе заключает, и какой-то сакральный смысл, и, ну, вообще вопрос твоего отношения. Давайте послушаем аудиоцитату. Источник — это YouTube-канал Михаила Зыгаря, который называется «Зыгарь». Давайте послушаем аудиоцитату, что ответил Борис Гребенщиков.
Если переводить это понятие из мистическо-патриотического в реальное, родина – это название того места, где ты родился, с которым ты связан, в общем, часто генетически, по крайней мере, какими-то отношениями. А поскольку у каждого участка земли, особенно когда этот участок земли занят народом одной культуры, существует, то есть существует связь людей с местом. Это, можно сказать, лары и пенаты, там, духи этого места, угу. там, божества, все что угодно. Но это существует, я знаю. Меня очень часто...
У вас есть связь?
Конечно.
Связи?
Конечно.
С какими местами у вас есть связи?
С Россией. Угу. Потому что... В отличие от многих моих знакомых, вообще от многих людей, у меня за последние, мягко говоря, с 86-го года примерно, то есть 20-40, около 45 лет, я Россию изъездил всю вдоль и поперек много-много-много раз. Угу. И поэтому я хорошо знаю, о чем я говорю. И у меня отношение любви. То есть у меня любовь с этим. Угу. С этой страной, с этой культурой, с этим миром. Потому что это отдельный мир. И я часто помню, что я приезжаю куда-то, прилетаю куда-то, схожу, выхожу с трапа. И ощущение вот этой фантастической влюбленности и единения вот с этим местом, оно было и есть, и будет, и никуда не денется. Просто в отличие от большинства, опять-таки, других людей, у меня и к другим местам на Земле тоже есть отношения. Совсем другие, но тоже отношения любви. То есть я и Индию люблю, и Англию люблю, и Францию люблю. И Китай люблю некоторые места. Тот же монастырь Шаолинь. Угу.
Что здесь говорит Борис Гребенщиков? Или о чем здесь говорит Борис Гребенщиков? Он говорит, что если мы... К слову, родина относимся не с такой патриотической, мистической, с каким-то патриотическим, мистическим смыслом, да, то родина — это то место, где ты родился, и то место, с которым у тебя есть связь, не знаю, культурная, генетическая и так далее. И так как люди в целом живут на какой-то одной территории, имеют какие-то общие культурные, исторические вещи, то понятно, почему у человека возникает какое-то ощущение, не знаю, любви, привязанности, еще какое-то чувство к этой земле, к этой стране, к родине. Вот. Но дальше он говорит интересную фразу. Он говорит, что я, безусловно, люблю Россию, у меня с ней особые отношения, у меня к ней особая любовь, но я также, говорит Борис Гребенщиков, я также люблю Англию. Он живет в Англии и работает там последние там, сколько-то лет. Он там работает в студии, записывает музыку. И он говорит, я также люблю Индию и Китай и какие-то другие места и страны. Но я их люблю другой любовью, то есть по-другому. Вроде бы ничего необычного нет в этой фразе, да, ну окей, я люблю родину вот так, другую страну, где я живу, я люблю по-другому немножко, у меня какие-то другие с ней отношения, к третьей стране у меня, может быть, другая любовь и еще какие-то отношения другие, но я в этот момент задумался о том, почему у меня... возникают проблемы часто, когда я живу в другой стране. Дело в том, что, ну, вы, наверное, знаете, и если вы слушаете мой подкаст, вы точно знаете, что я очень люблю Россию. Я люблю эту страну, я хотел бы там жить, и я уверен, что рано или поздно я снова вернусь туда и буду там жить. Но моя проблема в том... как я сейчас понимаю, потому что после интервью я сел и начал думать, начал рефлексировать. Я понял, что я, ну, вот в последнее время я жил во многих странах, да, и еще буду жить тоже в каких-то странах, но я жил в Сербии, я жил в Аргентине, еще где-то, и я понимаю, что... на каждую из этих стран я всегда смотрел как на Россию. То есть в каждой новой стране, например, в Сербии, я пытался найти Россию. Я пытался увидеть Россию. Я даже пытался сделать из этой страны Россию. То есть я живу, например, в Сербии, и я понимаю, что здесь многие вещи... не как в России, естественно, да, другая страна, другая культура, другая география, и, там, история, язык, много что другое, да, природа похожая, но все равно отличается. И у меня всегда было ощущение, ну, вот раньше, когда я год назад был в Сербии, и мы потом уехали, у меня было ощущение, что, ну нет, Сербия — это не Россия, мне здесь сложно жить, я не могу, это не... все не как в России. И меня это очень сильно, не знаю, это портило мне все впечатление от Сербии на самом деле. Потому что, ну, потом я поехал в Аргентину. И в Аргентине тоже, живя в Буэнос-Айресе, я пытался... найти все то, что я люблю в России. Я пытался как бы смотреть на Аргентину как на другую, но Россию. Понимаете, о чем я? То есть вместо того, чтобы приехать в новую страну, открыться этой стране, увидеть, что она другая, увидеть ее особенности, увидеть ее культуру. Я пытался найти Россию в этой стране. Интересно, что так было не всегда. Когда я, например, жил в Китае, еще задолго до конфликта, то я... у меня этого не было, потому что я знал, что есть Россия, Россия там, я сейчас живу в Китае, но я в любой момент могу приехать в Россию и жить там. И у меня как бы была Россия и был Китай. И Китай, я на него смотрел совершенно не как Россию, я не сравнивал с Россией, ну, сравнивал, но как бы так, ничего особенного. То есть я наслаждался опытом Китая. Я был открыт к тому, что Китай может предложить. Я не искал Россию в Китае. Но когда мы уехали после февраля 2024 года, когда мы уехали из России, то все изменилось. Изменилось то, что... я как будто подсознательно, да, подсознательно, то есть где-то внутри моей головы я пытался найти другую Россию вне России. Я не приехал, я не просто приехал в Сербию и воспринимал ее как вот другую страну, другую культуру, окей. Я не был так открыт в тот момент, потому что ну, у меня было ощущение, что вернусь я в Россию или не вернусь, а может быть мне придется где-то жить не в России до конца моей жизни, или, ну то есть разные были мысли, да, разные, абсолютно разные. Были мысли, что я завтра вернусь, были мысли, что я никогда не вернусь. И подсознательно где-то я все время думал, что мне нужно найти другую Россию где-то в мире. Даже вот в Казахстан, мы были в Казахстане, и даже в Казахстан, когда я приехал, конечно, Казахстан больше похож на Россию, чем Сербия или Аргентина, да, ну, ввиду близости и ну, общего исторического прошлого. И я там пытался эту Россию найти, и когда я ее чувствовал, да, ну, как бы вот, потому что и Казахстан, и Россия были частью СССР, и все равно там, например, был памятник Виктору Цою в Казахстане, и я чувствовал это как небольшой кусочек, ну, даже не России, а как-то русской культуры, да, в этом месте. И мне было это приятно. Но постепенно я понял, что это проблема, да, я начал это осознавать уже, наверное, когда я приехал во второй раз в Сербию сюда, и я начал понимать, что что-то не так. И когда я услышал интервью Бориса Гребенщикова, я понял, в чем проблема. Я даже не понял, понять это одно, но я осознал, прочувствовал, что да, действительно, вот она моя проблема. Моя проблема в том, что я везде в последнее время так или иначе, больше или меньше, пытаюсь найти Россию. Поэтому то, что сказал Борис Гребенщиков, для меня было, ну, откровением. Это для меня было откровением. Потому что я понял, что, Макс, ты можешь любить Россию, ты можешь любить ее культуру, но ты можешь, но если ты живешь не в России, это не должно быть проблемой. Это не должно быть проблемой. Ты можешь наслаждаться литературой, культурой, но не находиться там. Я понял, что это возможно. Я понял, что это нормально. Я понял, что мне не нужно пытаться искать Россию, ну, искать какие-то куски, да, кусочки, маленькие кусочки России в том месте, где я живу. И в этот момент мне, не знаю, меня отпустило. Я такой... Я понял, что я что-то понял, да? Я понял, что я осознал свою проблему, и мне стало гораздо легче. И с момента осознания этой проблемы я понял, что я теперь стал более свободен. Я понимаю, что я живу в другой стране, я изучаю ее язык, я мало или много, но погружаюсь в культуру этой страны. И мне не нужно как бы заменять одно на другое, да, или Россия, или Сербия, или там, или Россия, или Аргентина. Что мне выбрать? Какие? Нет, зачем? Все прекрасно существует отдельно. Это абсолютно разный опыт. Это абсолютно разные жизни. Жизнь в России, жизнь в Аргентине. И не нужно пытаться их объединить. Не нужно пытаться сделать из одной страны другую страну. Вот такая вот идея, не идея, а даже мысль, не знаю, нет, такое осознание ко мне пришло. Ко мне пришло такое осознание. И это, черт побери, многого стоит. Это многого стоит. Это большое достижение. Я считаю, что я наконец-то это осознал. Именно осознал. Что я это глубоко прочувствовал. Поэтому сейчас, находясь в Сербии, я чувствую себя гораздо свободнее. Я понимаю, что я могу смотреть на Сербию без какой-то оглядки на Россию, как мы говорим, да? То есть смотреть на что-то без оглядки означает смотреть, не оглядываясь. То есть я раньше смотрел, например, на Сербию и оглядывался назад на Россию. То есть смотрю на Сербию, потом назад на Россию. Смотрю на Сербию, назад на Россию. И вот такая была, ну, как, да, такая метафора. Но сейчас нет. Сейчас я понимаю, что Сербия... Здесь много что не так, как я привык в России. И это не то, что нормально. Это круто, это интересно. Нужно открыться этому опыту так, как я раньше открылся или открывался, да, к другим каким-то опытам. Например, опыту жизни в Китае или путешествию по Юго-Восточной Азии или еще как-то. Я открывался этому всему опыту, но когда... Но это все было вот до конфликта, до войны, до вот всей этой трагической истории, которая произошла и происходит, к сожалению. Поэтому, друзья, не знаю, есть ли у вас что-то подобное. Чувствовали ли вы что-то подобное, не знаю, когда-нибудь? И еще у меня есть к вам вопрос. Есть ли в вашей стране вот эта тема с долгом родине? Что вот есть родина, и это что-то немножко сакральное. Не знаю, по моему такому субъективному ощущению, может быть, например, в Соединенных Штатах Америки есть какая-то похожая тема с тем, что, ну, в США тоже очень принято быть таким, вот, тема патриотизма, да, там, байкер с американским флагом, да, вот эта вся статуя свободы, вот эта вот вся демократия, да, то есть тоже какой-то как будто есть образ. Тоже, может быть, я не знаю, будет ли правильно говорить о сакрализации, наверное, нет, но о чем-то таком очень-очень патриотическом, наверное, тоже есть, да, какая-то вот тема. Ну, напишите, мне будет интересно. И насчет долга к родине. Есть ли в вашей стране, в вашей культуре вот это понятие «долг к родине», что ты рождаешься, и ты уже должен что-то стране? В России часто говорят, например, что ты уехал из России, как так? Россия дала тебе образование, дала тебе возможность жить, возможность зарабатывать, а ты взял и уехал. Да, это даже не сейчас, дело не в войне, просто всегда, ну, было у людей в России мнение о тех, кто уехал навсегда жить в другую страну, ну, часто были такие вот мысли, что тебе Россия столько всего дала, а ты этим всем воспользовался и уехал. Вот я просто не понимаю. В моем понимании ты рождаешься, ты платишь налоги, твои родители платят налоги, власть, государство зарабатывает деньги тем, что оно продает нефть, газ, То есть то, что принадлежит всем людям. И эти деньги используются для людей. И это не твой долг, а просто, ну, ты являешься частью всех людей в России, которые пользуются благами, ну, ресурсными, например, ресурсами, да. И это нормально, но почему долг? У меня есть, как у гражданина России, есть право тоже получать какой-то, как это сказать-то, бенефит, да, какой-то, не знаю, получать что-то хорошее в виде медицины, в виде бесплатной медицины или в виде бесплатного образования, потому что моя страна добывает ресурсы, использует их, и это нормально. То есть вот всегда у меня в голове возникает образ, например, Объединенных Арабских Эмиратов. Да? Это страна, которая богата нефтью, и деньги с этой нефти идут людям на образование. И я не знаю, вот интересно, в Объединенных Арабских Эмиратах люди думают, что они должны что-то стране? Думают, что они должны что-то власти? Или нет? В общем, такой у меня к вам вопрос. Буду очень рад, если вы напишите мне и поделитесь своим мнением. Все комментарии пишите на сайте russianwithmax.com. Присоединяйтесь к мембершип-программе и увидимся, а вернее услышимся в следующем эпизоде. До встречи!